эфире радио «Крым. Доброе утро, Крым». Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! С вами диджей Катя и диджей Сережа.
Эй, диджей,
да, ну не кислотный диджей сегодня у нас в эфире. Сергей Макрушин, Катя Некречи, это радио Крым Реалии, рады приветствовать вас.
Главное не рассказывать, какие песни мы напевали до начала эфира.
Там за туман.
Ну зачем? Не надо.
У нас не музыкальная радиостанция, но песни все-таки, понимаешь, лезут из нас, как будто бы. И причем разные абсолютно, и абсолютно неожиданно. Понедельник, 4 ноября, вот такой день, оказывается.
О чем мы поговорим в понедельник, 4 ноября? В Крыму сегодня выходной. В соседней России отмечают День народного единства.
А-а-а.
Поговорим о том, что это за день. Вот я еще не разобрался.
Я не поняла логическую цепочку сначала. В Крыму сегодня выходной, потом в соседней
России.
Неважно.
Какие логические цепочки вообще? О чем мы говорим? Дальше. Поговорим о свободной экономической зоне Крым. Попробуем понять, каковы результаты нескольких лет ее работы. А также обсудим такое явление, как Украина в сюжетах западных телесериалов.
Вот так вот.
Да.
Ну, мы знаем, на самом деле, Чернобыль из последнего, а что там еще есть, это же
еще
не все.
Да, интерес к Украине есть, да, и как это выглядит в сюжетах телесериалов. Я напомню, что нас можно слышать на Крымском полуострове на частоте 105.9 FM. Если сигнал плохо принимается, глушат его, у вас есть альтернатива. Заходите на сайт Крым Реалии, там идет прямая трансляция нашего эфира. Там же есть записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, трансляции наших эфиров в видеоформате вы можете смотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее, писать нам интересную информацию. Самые конструктивные сообщения мы обязательно процитируем.
А имеющий телефон, да позвонит нам 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер для жителей Крыма.
Если у вас есть телефон, звоните.
Звоните обязательно. И если вы на материке, 044 490 31 18.
Новость. Гоу!
Итак, переходим к очевидному невероятному.
Наша постоянная рубрика.
Да, понедельник, 4 ноября, в Крыму объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Российского дня народного единства. В Симферополе сегодня ограничено движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных этому празднику. Как сообщает пресс-служба российского правительства Крыма, движение транспортных средств перекроют с 10.30 до 12 часов дня по улице Гоголя на участке от улицы Севастопольская до проспекта Кирова. Парковка транспорта будет запрещена с половины 10 до 12 часов.
Ну и моё любимое, трагедия, или как это сказать, да, ну вот что-то, это надо было, надо всегда готовиться к этим российским праздникам в Крыму, потому что вы же знаете, что в этот день алкоголь не продается. Ну, по крайней мере, в Керчи, в связи с проведением мероприятий, посвященных Российскому дню народного единства, ограничат продажу алкоголя. Вот так вот, понедельник. За что?
За что, действительно.
За что?
Вообще, в Керчи, знаешь, там и российская администрация, и Хэллоуин настоятельно рекомендовала не праздновать.
Угу.
И не выходить, значит, вот это вот в шествие хэллоуинские. И алкоголь на День народного единства, значит, запретили.
Ну вот как-то так. А запретный плод, он же сладок.
Знаешь, есть, вот мы сейчас перейдем к обсуждению, что же это за день такого народного единства в России, да, но там традиционно в этот день выходят на марши, да, сторонники правых политических сил. Это там, я не знаю, как они называются, мы это сейчас будем тоже всю эту историю поднимать. Да, и вот у них есть такой лозунг, который они иногда используют, да, «Россия для русских». Вот есть такая вариация этого лозунга «Россия для грустных».
Ага. Вот так вот творчество народное, оно сподвигло. Ну смотри, мы уже знаем, что в Керчи, это не по всему Крыму, алкоголь, значит, контролировать продажу будут ограничивать. На Театральной площади Евпатории в течение суток будет ограничено движение транспортных средств. В Симферополе, как ты сказал. Ну и что же такое День народного единства в соседней России, который отмечают с 4 ноября 2020 2005 года, и инициатива введения такого праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату логично стали отмечать после аннексии полуострова. Если вы знаете историю этого праздника, вы можете позвонить к нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926 и выиграть подарок.
Да, вот пишет нам слушатель, зритель под трансляцией в YouTube, наверное, из Керчи, пишет, а мы запасаемся.
Запасаются вот,
заранее.
Ну да, уже, в принципе, это же не первый раз, не впервые, да, в принципе, уже все готовы. Только в Крыму объявлен выходной, какой-то праздник народный, надо запасаться алкоголем.
Да, если вы знаете, о чем этот праздник, День народного единства, напишите нам в комментариях, можете позвонить нам в эфир 8 800 10 06 926. Вашу версию мы будем рады услышать. А теперь давай попробуем разобраться. Итак, вот я из Википедии копипастнул нам сценарий немного об этом дне. Итак, 22 октября, 1 ноября по новому стилю, 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с казанской иконой Божией Матери. И 23 октября или 2 ноября по новому стилю командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц. На следующий день, 24 октября, 3 ноября, то есть гарнизон сдался.
Сереж, ты понимаешь, что после того, как ты сказал про новый стиль, я сразу начала думать о другом. Вот мгновенно я начала думать про стиль, тенденции и моду. Но я должна...
Стиль, тенденции и моду. Вот мне, кстати, непонятно. Вот все, гарнизон сдался 3 ноября. Почему 4 ноября отмечается этот день?
Почему ты так жесток со мной? Мне хочется спросить в понедельник сразу же. Мало того, что надо было рано встать, еще и вот надо это вот все... Читай. Так, давай я еще прочитаю один абзац, чтобы не думали, что я вообще ничего в этом не понимаю. Вот. В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать, а раньше царей называли по имени-отчеству.
Да, Иван Васильевич, помнишь?
Точно. Как в известном историческом, практически документальном фильме «Иван Васильевич, меняет профессию».
Документально, да. Основан на реальных событиях, между прочим.
Мне кажется, нам нужна помощь. А может быть и не
кого?
Нужна.
Кого? Михаила Афанасьевича Булгакова, который это написал.
Так, еще раз. Значит, 1649 год. Царь Алексей Михайлович распорядился отмечать День Казанской иконы Божьей Матери не только летом, но и 22 октября.
Чего уж там,
по,
да?
По юлианскому календарю, когда у него родился первенец Дмитрий Алексеевич. Вот. В общем, у нас есть звоночек. Я так сразу. Или ты хочешь что-то еще из Википедии прочитать?
Я думаю, что в этом мы сами не разберемся. Да. Да.
Не смог слушать наш эфир Сергей Громенко и дозвонился к нам. И, в общем-то, Сергей Громенко наш коллега, и еще самое главное в нем достоинство — крымский историк. И он сейчас нам поможет разобраться, что же за дата такая 4 вот, ноября, и почему в этот день объявлен Днем русского народного единства, и еще и выходной объявлен. Вот, Сережа, привет.
Привет, Катя.
Что ты нам скажешь? По новому стилю.
А что ты меня спросишь? Почему это выходной день? Потому что в России существует такая традиция, чтобы на крупные праздники делать выходные дни. И в России обязательно должен быть один большой, значит, весенний праздник. И, ну, весенний праздник очень точно монополизирован там связкой 1 мая, 9 мая. А осенью много лет, ну, грубо говоря, там с 1918 года, главным осенним праздником, на который никто не работал, а все гуляли, был день 7 ноября, день Великой Октябрьской, значит, социалистической революции. И когда этот день праздновать перестали, а праздновать его, кстати говоря, перестали очень не сразу после распада Советского Союза, логично пришло время отказаться от коммунистического наследия и придумать другой праздник. Ему на замену. И в ходе очень многочисленных попыток натянуть сову на глобус и придумали, что вот 4 ноября подходит лучше всего. То, что там не совсем эта дата совпадает с историческим бэкграундом того, что происходило в 16-м году, это уже мелочи. Главное, что вот она идейно была заряжена правильно. 7 ноября отменили, 4 ноября ввели и думали, что российский народ будет как один человек, значит, праздновать 1 ноябрь вместо другого. Но по факту оказывается, что это наименее известный и удачный из всех современных российских праздников. Это по сути, если не касаться там всяких форм, в которые они это облекают.
Вот я пока загадываю желание, потому что в студии Сергей Макрушин, а на связи по телефону Сергей Громенко. Может быть, Сергей Громенко нам еще скажет. Мы тут пытались прочитать Википедию, и нам сложно разобраться вот в исторической основе, или как это, откуда истоки праздника. Википедия говорит, что истоки в 1612 году. Может, ты слышал, как мы читали вот два абзаца из Википедии, и все. Можешь ли ты рассказать, поведать нам простым языком, имеет ли исторические корни этот праздник современный?
О каком народном единстве вот в тех событиях, да, шла речь, если можно так сказать?
Ну, начнем с самого начала. Вот в начале этого 17 века прервалась линия, ну, вернее, она прервалась еще в конце 16 века, Рюриковичей, и трон в России стали занимать разные люди. И среди прочего дошло, это известно в российской историографии под названием «Смута», и дошло, в конце концов, дело до того, что в 1610 году в Москве вообще не было никаких российских правителей, а в Кремле стоял гарнизон Речи Посполитой. Из поляков, литовцев, наемников из разных европейских стран. Ну и понятное дело, что большинство русских, большинство россиян это отнеслись к этому, ну, скажем, мягко, без одобрения, хотя были и те, кто однозначно поддерживал польско-литовские войска. И было собрано два народных ополчения. Первое народное ополчение под предводительством Прокопия Ляпунова ничего не добилось. Там они, казаки, поругались с русскими людьми прямо под стенами Кремля. И один из предводителей казаков этого Ляпунова вообще зарубил. Ну, через два года собралось второе народное ополчение. Вот, ну, как собралось? Там и очень долгая и трудная история, как она формировалась. И, в конце концов, князь Пожарский привел это народное ополчение к Кремлю. И после очень долгой осады, когда дело дошло до того, что поляки ели кошек в Кремле, польско-литовский гарнизон капитулировал. Поэтому чисто теоретически, конечно, можно было бы праздновать этот день. Но почему 4 ноября? Ну, скорее всего, просто потому что вот было уже... Инициатива исходила, мы будем называть вещи своими именами, инициатива исходила от Российской Православной Церкви в 2004 году. И на 4 ноября попадал день Казанской Божьей Матери, под которой и под иконой которой это ополчение, собственно, и шло. Кстати, надо понимать, что Казанская Божья Матерь не дожила до наших дней. И сегодня эта икона не существует в оригинале. Ну вот, хотя даты в 20 веке и в 21 совершенно не совпадали с датами. В 17 веке вот оно как-то так вот выбрали дату поближе к 7 ноября, но не 7 ноября. Срач был капитальный в России все эти годы, и до сегодняшнего дня он продолжается. И конца ему не видно. Вместо праздника народного единства получился еще один праздник народного разделения в России. Я думаю, что многие инициаторы уже и не рады.
Спасибо, Сергей.
Спасибо
Громенко.
За объяснение.
Но вот ты сказал о том, что праздники, в общем-то, такие крупные в России отмечаются выходным, да, но вот, например, Пасха, это не выходной день, да, понедельник после Пасхи, точнее, вот. Вот есть такая разница между тем, что официально Киев как делает, и Москва. Сергей Громенко уже не с нами.
Все-таки в этом смысле Украина делает больше уступок своему христианскому населению, в данном случае православному населению, и не делает скидки там на жителей и на граждан других конфессий. Россия официально признана многонациональной страной, и там, конечно, соблюдают больше политес, хотя это чисто формально, потому что, возвращаясь опять к этому празднику, хотели сделать из него день народного единства, а в результате получился день русских националистов, которые под лозунгом «Россия для русских» каждый год маршируют. И, конечно, с каждым годом маршируют все меньше, но вот все же выходит так, что подарили праздник русским националистам. Поэтому в России, ну, в России то, как задумываются праздники, то, как оно исполняется, это не всегда одно и то же.
Спасибо огромное.
Спасибо, да. И вот, кстати, к слову о маршах националистов, да, как сегодня отмечают этот день в Москве. Сразу 3 русских марша было заявлено, и согласовали 2 из них. Итак, 4...
То есть один оказался недостаточно русским или недостаточно маршем?
Ну, не знаю, какая там была мотивация, это уже нужно в подробности углубляться. Итак, в Москве пройдут сразу 2 независимых друг от друга акции националистов, обе носят название «Русский марш». Первое мероприятие организовано правыми националистами из Комитета «Нация и свобода» и левыми националистами из Ассоциации народного сопротивления. Ранее мэрия отказала им в согласовании мероприятия, сославшись на то, что в этот день в столице пройдет много других мероприятий. Но в итоге согласовали. Итак, акция начнется в 13:00 в Люблино. Лозунги русского марша: «Мы вернем себе Россию», «Мы вернем себе свободу», «Против политики, замещающей миграции» и другие лозунги, подчеркивающие суть для народного единства в России.
Вот такая вот новость. И спасибо, Сергей Громенко, крымский историк. Наш коллега был с нами на связи по телефону и рассказал нам детали и, в общем-то, все, я считаю, об этом празднике.
Новости.
Ну, а дальше? Что у нас? Севастополь?
День народного мединского празднуют наши комментаторы. Да, в Севастополе журналисты Виктор Едуха и Надежда Исаева были задержаны возле храма во имя святых преподобномучеников Александра Пересвета и Андрея Осляби, я надеюсь, правильно почитал, за попытку сфотографировать свалку стройматериалов, которая расположена на территории воинской части.
Далее цитата. «Мы не заходили на территорию части, мы находились неподалеку от храма, откуда прекрасно видно свалку. Стоило Надежде достать фотоаппарат, как из храма вышли 2 человека в рясах, под которыми виднелся камуфляж. Ага. Они заявили, что фотографирование здесь запрещено, после чего вызвали военное начальство. В итоге мы оказались в окружении 8 вооруженных людей. Они сказали, что вынуждены нас задержать. Ждем, пока приедет то ли ФСБ, то ли полиция», сообщал тогда Виктор Ядуха.
Немного позже журналисты все-таки были выпущены с территории храма. Надежда Исаева рассказала, что полицейские, прибывшие на место, не составляли протоколов, ограничившись взятием объяснений журналистов. Пресс-секретарь управления МВД по Севастополю Ольга Ермоленко в разговоре с «Новой газетой» заявила, что она не слышала о ситуации с задержанием журналистов и пообещала выяснить, что случилось.
К слову, священник Александр Рева, который является помощником командира 31-й дивизии ПВО Севастополя по работе с верующими военнослужащими, назвал причины запрета съемки. Он заявил, что храм является дивизионным, поэтому фото и видеосъемка там запрещена. То есть мы вообще-то здесь вроде как про свалки, да, потому что проблема свалок строительного мусора является довольно острой и для Севастополя. И вот, как заявили журналисты Ядуха и Исаева, они располагают информацию об организации незаконных схронов строительного мусора на территории, в общем-то, 12 воинских частей, да. Но тут вот эта фраза была: когда вышли в рясах, а под ними виднелся камуфляж, это, конечно, сильно.
Это очень показательно для современного Крыма.
Вероятно, да. Ну, в общем-то, такие свидетельства с места событий от двух журналистов. В общем-то, все мы вам прочитали. Будем следить, безусловно, за тем, что там происходит.
Новости.
Опять в Севастополь жители города продолжают сообщать об отсутствии тепла в квартирах. С конца октября жители города оставляют на странице главы российского правительства Севастополя Развожаева в Инстаграме жалобы на отсутствие отопления. Развожаев реагирует на эти сообщения. Ты знаешь, как в Инстаграме можно реагировать на сообщения?
Ну, самым смайлик, быстрым образом. Там посмеяться
там
можно.
Там есть сердечко. Там
сердечко
даже
поставить.
Чтобы отдельный коммент не писать, ты просто напротив
можно,
написанного
можно, там,
комментария
там со
слезой, ставишь сердечко.
Слезой смайлик такой есть.
Нет, это с Фейсбуком. Ты с Фейсбуком будешь.
А, в Инстаграме.
В Инстаграме. А это именно, понимаешь, даже не надо комментировать, ты просто напротив комментария ставишь вот так вот 2 раза класснуть и сердечко ставишь, понимаешь? Развожаев реагирует на эти сообщения, а он трудится, оставляет комментарии под жалобами. Он дает поручение Департаменту городского хозяйства разобраться с проблемами. И вот так жительница Севастополя Тамара Кувшинова написала в Инстаграм.
Дождалась потепления.
Ha ha ha. А ты увидела смайлик и стало теплее на душе. Так вот, значит, Тамара написала в Инстаграм, что в доме по проспекту Октябрьской революции 67 нет отопления. В ответ на этот комментарий горхоз Севастополя, это все в Инстаграме, сообщил, что один стояк завоздушен из-за отсутствия доступа в квартиру на 5-м этаже. На отсутствие отопления также пожаловались жильцы дома по адресу проспект Победы, 25Б. В горхозе утверждают, что тепло в этот дом подается.
Я думаю, что ремонтная бригада должна выезжать и делать ремонт просто в инстасторис.
Кстати, ну раз такая активная аудитория севастопольская в Инстаграме, в прямом эфире стримы можно делать, инстасторис показывать, а можно с масками, чтобы, знаешь, с масками там, где тепло, какой-то эффект такой придумать, и все, и тогда вообще проблем сразу станет меньше.
Но не у всех так хорошо с социальными сетями. Facebook отменил верификацию аккаунта Сергея Аксенова. Не успели крымские медиа порадоваться тому, что напротив имени Сергея Аксенова в Facebook появилась голубая галочка, как ее убрали. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым поблагодарило компанию Facebook за отмену верификации страницы российского главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом глава украинского ведомства Антон Кориневич написал в соцсетях, видимо, в том же Фейсбуке. Ранее в Киеве сделали обращение в администрацию соцсети с требованием удалить верификационную галочку, подтверждающую подлинность аккаунта Аксенова. Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос и уверены, что подобная ситуация не повторится, высказался Кориневич.
Вот после небольшого джингла мы еще и погоду вам прочитаем.
Новости.
Вообще, про соцсети надо сказать, что классно, что там можно как-то коннектиться и писать, в общем-то, о своих проблемах, о чем-то еще, и это будет озвучено, да, вот такое время эры интернета, что во всех соцсетях также возможно это сделать. Смотрите, погода 4 ноября ожидается теплая, столбики термометров покажут от 16 до 21 градуса выше нуля. Значит, гидрометцентр Крыма сообщает, в Симферополе переменная облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 19, плюс 21 градус тепла. В Севастополе также переменная облачность без осадков. Ветер южный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 18-20 градусов плюс. На ЮБК переменная облачность без осадков. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. И Керчь переменная облачность также без осадков. И, в общем-то, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов тепла. Вот такой вот прогноз погоды. Это программа «Доброе утро, Крым» в эфире радио «Крым Реалии». Катя Некречи, Сергей Макрушин. И сейчас в эфире будет центральная тема нашей программы об СЭС Крым.
Свободная экономическая зона Крым.
Экономическая зона Крым. Да. Вот через несколько секунд. Go!
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 на 648 АМ и 105.9 FM. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на радиоволнах на частоте 105.9 FM. Если плохо слышно, если наш сигнал глушат, то вы можете воспользоваться альтернативой. Во-первых, вы можете зайти на сайт «Крым Реалии», там найти прямую трансляцию нашего эфира, записи всех наших радиопрограмм, а также там вы можете читать самые свежие новости и подробные аналитические материалы о том, что происходит сегодня на Крымском полуострове. Кроме того, прямые трансляции наших эфиров в видеоформате вы можете найти на страницах Facebook и YouTube проекта «Крым Реалии». Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать, лайк, шер, репост. Все приветствуется. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, поговорим поговорим мы о свободной экономической зоне Крым. Свободная экономическая зона Крым резко замедлила темпы развития. Об этом сообщают крымские средства массовой информации. Эта свободная экономическая зона действует с 2015 года и предусматривает ряд налоговых льгот. На сегодняшний день СЭС, согласно официальным данным, насчитывает около 1300 резидентов, которые заявили более 127 миллиардов рублей инвестиций и пообещали не менее 50 тысяч новых рабочих мест. Вот эта вся цифра выглядит впечатляюще, но если вспомнить цифры, которые озвучивались полтора года назад, картина немного выглядит иначе. В апреле 2018 года заявлялось, что количество участников свободной экономической зоны Крыма выросло до 1274. Общий объем заявленных инвестиций превысил тогда 120 миллиардов рублей. И заявлялось о планах создать более 40 тысяч рабочих мест. То есть за полтора года показатели изменились, но не очень, да, почти не изменились. С реальными вложениями, пишут вот в данном случае издательство «Новый день», обстоят еще хуже. С 2018 года отмечается резкое падение. Если в прошлом году суммарные вложения резидентов зоны составили 37 миллиардов рублей, то в этом меньше 5 миллиардов рублей, пишет РИА Новости. Отмечая, специалисты связывают это с отменой пониженного тарифа взносов на страхование с 1 января 2018 года. Ряд экспертов объясняют замедление темпов развития СЭС нерешенностью фундаментальных проблем региона, сложности в земельных отношениях, с банковскими кредитами, административными барьерами. Вот об этом всем мы поговорим, о том, что происходит с СЭС Крым и о том, почему не взлетело. Или взлетело. Да, поговорим об этом. У нас с нами на связи Александр Басов, экономический обозреватель в Крыму. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что же случилось со свободной экономической зоной Крым? Она уже пятый год действует на полуострове, и сообщают средства массовой информации о том, что ее развитие очень сильно замедлилось, фактически остановилось. С чем это может быть связано, по вашему мнению?
Ну, нужно прежде всего вспомнить, с какой целью создавалась свободная экономическая зона. Она создавалась для того, чтобы каким-то образом уменьшить негативный эффект на экономику республики введенных санкций. И если с этой точки зрения рассматривать, то, конечно же, зона не выполнила свою функцию, и вряд ли она вообще могла ее выполнить, на мой взгляд. Если же говорить вот о тех показателях, которые вы выше привели, то, конечно, становится понятным, для чего большинство участников этой зоны в нее вступали. Это прежде всего оптимизация собственного налогообложения. К сожалению, вот в условиях современной России, когда в целом вся экономика находится в таком весьма тяжелом положении, как тот тяжелый больной, да, который подключен ко всем там средствам жизнедеятельности, то для большинства предприятий вот как раз вопрос выживаемости их там, это как раз прежде всего снижение налогового бремени, которое существует и так далее. Вот. И когда с 2018 года, вы правильно сказали, резко возросли налоговые платежи, или, скажем так, снизились вот эти налоговые льготы для бизнеса, то предприятия стали сворачивать свою деятельность. Более того, могу сказать, что мне приходилось даже сталкиваться на этапе создания этой зоны с предприятиями, которые мигрируют из одной зоны в другую. Вот, в частности, я общался там с предпринимателями из Калининграда, когда у них закончились налоговые преференции, они попытались перейти сюда, в Крым, как бы, чтобы здесь поработать. Ну и вот таких, я думаю, немало. Ну и вторая задача, которую преследовали участники зоны, многие, подчеркиваю, это, конечно же, получение каких-то имущественных выгод, там, скажем, земель, либо каких-то там зданий, сооружений, для того, чтобы их в дальнейшем, скажем, приватизировать, использовать для собственных целей.
Но если я правильно понимаю замысел создания свободной экономической зоны Крым, да, то он заключался еще в том, что те компании, которые зашли в эту свободную экономическую зону, они стартуют при условии каких-то преференций, налоговых льгот и так далее. Да. Да, а потом продолжают работать на территории Крыма. Вот почему этого не случилось, да, продолжение?
Потому что большая часть предприятий под красивыми декларациями преследовали совершенно иные цели. И можно сказать, что мои слова подтверждает руководитель налоговой службы России по Крыму, который еще год назад заявлял о том, что свободная экономическая зона Крым превращается в офшорную зону. Ну, в офшорную зону в определенном смысле. То есть она позволяет многим предприятиям значительно снизить налоговые отчисления. Ну и, соответственно, бюджет республики недополучает. И есть вторая цифра, что свободная экономическая зона, то есть все субъекты свободной экономической зоны, а их там примерно 1400, обеспечивают поступление в бюджет республики на уровне всего 7%. То есть можно совершенно уверенно говорить, что зона не выполнила свою функцию.
Ну, вот мы еще будем этот вопрос далее поднимать с нашими следующими экспертами, но вас бы хотелось спросить. Это свободная экономическая зона в Крыму, да, если смотреть новейшую историю Крыма, она не первая. Да, были в Крыму еще другие свободные экономические зоны, например, СЭС Севаж была, порт Крым тоже была экономическая зона там с определенными особыми условиями. Были ли проекты вот такие, которые можно было бы назвать успешными для Крымского полуострова?
Ну, достаточно успешно работала зона Севаж. Вот она была единственная зона, которая действительно функционировала. Там ряд наших предприятий, находящихся на севере Крыма, пользовались там и таможенными льготами, и налоговыми льготами. Но, к сожалению, опять же, реалии постсоветского пространства таковы, что успех тех или иных начинаний зависит от, прежде всего, зависит от интереса первых лиц, которые их инициировали. Вот тогда был Куницын господин, который был очень заинтересован в работе этой зоны, и она, собственно, тогда функционировала. Как только он ушел на другую работу, соответственно, эта зона потихонечку свернула свою деятельность.
Продолжаем разговор. Я напомню, что с нами на связи Александр Басов, экономический обозреватель в Крыму. Александр, несколько раз российские власти Крыма, ну вот да, с определенной периодичностью говорят о необходимости создания технопарков в Крыму, да, в которых были бы готовые, по сути, площадки для инвесторов. Вот в этом направлении каким-то образом продвигается вперед Крымский полуостров, по вашим наблюдениям?
Я здесь бы в контексте не говорил о Крымском полуострове, а давайте чуть шире возьмем в целом Российскую Федерацию. Я уже сказал ранее, что я бы оценил состояние российской экономики как состояние тяжело больного человека или, скажем, вообще безнадежно больного. Да? И, конечно, ну, вызывает у специалистов удивление, иногда даже и сарказм, когда там тяжело больному человеку приходит какой-то врач-косметолог и начинает делать ему макияж и так далее. Говорит, ну вот посмотрите, как красиво получилось. А то, что в целом человек умирает, да, или экономика умирает, это как бы остается за скобками. Так и здесь. То есть правительство Российской Федерации или, скажем, Крыма тоже понимает, что вот в этих условиях нужно хоть попытаться создать на каких-то локальных участках, на каких-то отдельных территориях вот такие оазисы процветания и так далее. Но, к сожалению, это не работает, когда в целом организм болен, когда в целом такая и социальная, и экономическая, и политическая среда лишены конкуренции, когда нет нормально работающих судов независимых, чтобы люди могли отстаивать и предприниматели свое право в суде и так далее, то, к сожалению, не может быть успешных этих зон, к сожалению, я еще раз подчеркиваю. А создание технопарков, вот о которых вы сказали, там, или каких-то кластеров, опять же, мы слышим об этом уже 6-й год, если я не ошибаюсь. И в федеральной целевой программе это заложено, и там даже какие-то есть целевые показатели. Я, к сожалению, не знаю о том, чтобы хотя бы где-то что-то заработало. Пока это все на уровне пожеланий, пока на уровне прожектов. Ну и вот в очередной раз там обещают, что вот там создадут технопарк, в Феодосии, там еще где-то. Но я не знаю ни той продукции, которая бы там выпускалась, ни тех людей, которые там бы реально были трудоустроены. Просто, на мой взгляд, этого пока еще не существует, это пока еще только прожекты.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Александр Басов, экономический обозреватель в Крыму. Говорим мы о свободной экономической зоне Крым, которая была объявлена в 2015 году правительством России и в которой сейчас зарегистрировано порядка 1300 резидентов. Но вот средства массовой информации анализируют результаты работы СС и говорят, что ее развитие фактически остановилось. Мы продолжаем разговор и поговорим как раз вот об этом инструменте «Свободная экономическая зона», да, применительно к Крымскому полуострову. Мы уже сказали о том, что ранее в Крыму работали свободные экономические зоны, и поговорим мы о них с Сергеем Куницыным, бывшим председателем Совета министров Автономной Республики Крым. Сергей Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем со свободной экономической зоны Сиваш. Она была создана в 1996 году. Давайте немного поговорим о том, для чего она была создана, на какую территорию распространялась.
Ну, на самом деле, это было политико-экономическое решение. Это была первая северокрымская экспериментальная экономическая зона Сиваш. Инициатором был я с группой ребят современных, Андрей Клименко, Саша Неруш и так далее. И нас тогда поддержал Леонид Данилович Кучма. Я чуть раньше вернусь. Если помните, там, значит, я в 90-м был народным депутатом и мэром Красноперекопска. Тогда развалился Советский Союз, и Украина была слаба. И нашли такую формулу, да, чтобы Крым удержать в составе Украины. Еще в 90-м году воссоздали Республику Крым. То есть Украина, понимая свою слабость, пошла навстречу Крыма для того, чтобы его удержать. В 92-м году был принят закон о разграничении полномочий парламентом украинским между Киевом и центром. Но вы знаете, что у нас и пост президента был, и все, кроме суверенитета, и денежный единиц. Вот. А потом был избран президент Пешков, пророссийское движение, значит, они там набрали за 75%. Украина была еще в стадии становления, и все шло к тому, что Украина могла потерять Крым. То есть Россия могла его забрать. И тогда, что такое Красноперекопск, Армянск, промышленный узел, это при 4% населения Крыма, это 45% промышленного потенциала Крыма. Соответственно, и налоги. Я как мэр города, а тогда в Красноперекопск входил еще и Армянск, то есть это был анклав и район Красноперекопский, 100 тысяч населения. Мы проявили инициативу, вышли на Леонида Даниловича для того, чтобы он указом президента в порядке эксперимента создал сроком на 5 лет Северокрымскую экспериментальную экономическую зону Сиваш.
Так,
и мы понимали, что не будет Сингапура, да, но я понимал, что как спасти заводы, на которых более 10 тысяч людей работает, да, то есть заводы города. Поэтому мы создали производственно-экспортно ориентированную экономическую зону и дали льготы тем инвесторам. Отказались от акцизной группы, там, сигареты, там, вино, водка и так далее. Понимая, что все бандиты к нам сбегутся. И сделали это в основном для промышленно-производственных предприятий. То есть там сырье, оборудование, возимое для проектов экономических. Первые 10 проектов я защищал в кабинете министров. И мы успешно их реализовали. То есть тогда, когда во всем Крыму и в Украине там 12-долларовая пенсия и зарплата, до 2 лет не получали люди зарплату и пенсии, тогда, когда бартером платили эту нищенскую пенсию, мы за счет того, что дали предприятиям на 40% в общей сложности, до 50% ниже налогообложения под реализацию, нашли возможности на «Титане», на содовом заводе, на «Бромном» там, и других реализовать инвестпроекты. И как следствие реконструкция заводов. Заводы стали платить налоги. И мы погасили все долги перед учителями и врачами, перед бюджетниками. и построили новые предприятия. Например, такое под экономическую зону, такое как УКСНАП. 2000 сотрудников, это 90% пивных охладителей рынка Евразии. Там итальянский завод по переработке риса, там тетрапаки и так далее. И политический вопрос был решен тоже. На перешейке был поставлен батальон Национальной гвардии, и я, как глава администрации СС Сиваш, будучи мэром города, подчинялся Мешкову, а как глава администрации СС Сиваш я подчинялся президенту и кабинету министров Украины. Мы таким образом застабилизировали горло Крыма с политической точки зрения. И с экономической точки зрения мы вырвались в лидеры, по сути дела. Тем более, что Красноперекопск был единственным городом, где Мешков проиграл. Поэтому вот та экономическая зона Сиваш, она успешно себя реализовала. А когда в 98-м я стал премьер-министром, то мы, благодаря Сивашу и ему позитивному опыту, создали подобные ситуации на Западной Украине, на Донбассе и так далее. И уже став премьером, мы создали 6 территорий приоритетного развития. В основном это южный берег Крыма и оставалось Сиваш. То есть в целом я могу сказать, что этот эксперимент и с политической, и с экономической точки зрения удался. А то, что там сейчас делается, ну, это какая-то абракадабра.
А почему абракадабра? Вот что не так у российских властей, вот, которые тоже попытались использовать этот инструмент свободной экономической зоны, но почему не получается?
А я могу вам сказать, потому что, знаете, люди, которые инициатором из Крыма, они не понимают, не разбираются, что это такое. А России, ну, знаете, ну, захотели ребята, пусть там побалуются, ну, пусть попробуют, как бы, да, это же было, по сути дела, сразу после аннексии Крыма. Надо этим болеть. Вы не представляете, я когда, я 4 месяца жил в Киеве, и я Леонида Даниловича ловил на совещаниях, он от меня уже прятался, понимаете? А потом в 95-м мы поехали в Сингапур, нас пригласили на конгресс свободных экономических зон, чтобы посмотреть, как чудо света работает. Так Леонид Данилович, второй указ, первым было создано СС Сиваш, и я назначил главой администрации, а второй было поручение Кабмину проект закона внести. Меня в Сингапуре по факту догнал второй указ президента. Мы трижды Верховная Рада пыталась отменить этот эксперимент, уже когда инвесторы работали. Надо этим болеть, надо в этом разбираться. А то, что там сейчас делается в Крыму, ну, это такое, знаете, как передо мной тот человек, который выступал, сказал правильно, это какое-то косметическое, ну, такое размазывание ситуации. Там нету глубины. Я, кстати, кандидатскую диссертацию защищал научно-методические основы, у меня тема диссертации была, управление проектами в свободных экономических зонах и на территориях приоритетного развития. А докторскую за неделю до захвата Крыма защищал в ТНУ на тему туристических кластеров. И я считаю, что и Украина, это одно из моих разногласий с Порошенко, должна этот опыт использовать и на прилегающей территории Херсонской области к Крыму оккупированному сделать, неважно, технопарк, производственно-экспортно-ориентированную, но суть в одном – создать территорию, на которой малый и средний бизнес, вот не знаю, там 50 километров от административной границы с Крымом на территорию Херсонской области, создать СЭС и чтобы крымчане заезжали и говорили, нифига себе, как украинцы живут, да, чтобы там крутился малый и средний бизнес. Да? В чем любой суть свободной экономической зоны? В том, что ты платишь меньше налогов под понятные обязательства перед государством. Все.
Вот, к слову, о свободной экономической зоне, да, есть еще одна свободная экономическая зона Крым, которая начала свою работу, существование с августа 2014 года. Каков смысл ее существования? Вы были народным депутатом, наверняка изучали этот вопрос. Зачем она существует? Есть ли у вас ответ?
Ну, она, послушайте, насколько мне известно, то, что с той стороны на оккупированной территории Россия создала, это там касается в первую очередь налогообложения, там подоходных налогов, снижения и так далее. А что касается нашей, ну это тоже такая абракадабра в определенной степени, да, она в таком варианте создана, что, скорее всего, это не для там, развития территории, да, как вот там Сиваш или там ТПР Ялта или ТПР Алушта, она в большей степени ограничительного характера, да, там о том, что имущество там у людей осталось в Крыму, и значит, и есть граждане Украины, которых там вынуждены заставили принять там второе гражданство, осталось там имущество. ЭТСС запрещает там сделки на территории Крыма с имуществом, которое осталось у людей, да. То есть это, ну, сами понимаете, как можно создать СС на территории, которая оккупирована соседним государством, да. Ну, она в большей степени регулирует, скажем так, вопросы ограничительного характера. А любая СС, возьмите Делавэр в Штатах, возьмите там Сингапур, я там не беру офшоры, да, я офшоры понимаю, что это не для развития там чего-либо, а для того, чтобы деньги спрятать, то я считаю, что Украина должна пересмотреть этот закон, и мы с губернаторами Херсонской области прорабатывали эту ситуацию с учетом моего, нашего опыта, учетом того, что люди, которые со мной делали сессии вашей территории приоритетного развития, они живут в основном в Киеве, здесь в Украине. То есть есть потенциал для того, чтобы создать на прикордонной территории, ну, неважно, как ее там назвать, да, там, Крым-Херсон или, ну, как-то, да, важно просто создать условия, при которых крымчане будут видеть, что действительно Украина делает и как Украина развивается, да, и на самом деле на Херсонской территории, прилегающей к Крыму, вот такой в хорошем смысле экономический оазис создать. Это же, кстати, надо делать и на Донбассе.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Говорили мы о таком инструменте, как свободная экономическая зона, применительно к Крыму, да, в данном случае до 2014 года. Возвращаемся к российской СЭС Крым. С нами на связи Андрей Марголин, проректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, доктор экономических наук. Андрей Маркович, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, давайте попробуем подвести предварительный итог работы СЭС Крым. Пишут средства массовой информации о том, что замедлилось развитие, о том, что эту свободную экономическую зону уже начали покидать некоторые участники. Что не так? Выглядит ли эта ситуация аномальной, да, для того, что происходит в России? Да, это не единственная такая зона с особым экономическим статусом, который объявило российское правительство. Вот есть ли какая-то аномальность в крымской ситуации?
Ну, прежде всего, я все-таки хотел бы возразить господину Куницыну, который говорил не столько о свободных экономических зонах, сколько про некую оккупированную территорию. Он произнес это слово в течение 2 минут раз 5. Вот. И до тех пор, пока он будет таким образом рассуждать, никаких перспектив у Херсонской области не будет. Кроме всего прочего, он сказал о том, что главная цель свободной экономической зоны – это платить меньше налогов. Вот, честно говоря, своему студенту за такой текст я поставил бы сразу двойку, потому что свободные экономические зоны создаются для того, чтобы развиваться, а не для того, чтобы платить меньше налогов.
Да, Сергея Кунисова сейчас нет с нами в эфире, поэтому он не может вам оппонировать. Давайте перейдем, наверное, да, к обсуждению.
Ну да, понятно. Но просто, честно говоря, текст возмутительный. Вот, но это ладно. Значит, я должен сказать здесь следующее. Вот когда вы свободную экономическую зону создаете, да, то у вас с самого начала довольно серьезный экономический рост наблюдается. А потом он естественным образом замедляется, потому что в экономике действует закон убывающей предельной полезности. Да? Каждая следующая порция инвестиций, она все-таки не может взрывной эффект давать и будет такой эффект немножечко убывать. Вот. Что касается того, что кто-то что-то покидает, это отдельная тема. Мне кажется, этот тезис все-таки не доказан. Я вот бываю в Крыму очень часто и вижу, как строятся дороги, как строится Таврида и так далее и тому подобное. Поэтому все-таки я бы сказал, что Крым развивается.
Но Таврида это проект по федеральной целевой программе. И там идет там идет прямое финансирование. Это как-то связано со свободной экономической зоной?
Нет, дело в том, что любая территория, где создается какая-либо инфраструктура, начинает развиваться быстрее. И если даже инфраструктурный проект впрямую не касается экономической зоны свободной, да, то он создает дополнительные стимулы для ее развития. Если государство вкладывает в инфраструктуру, это всегда очень правильно и дает очень серьезный мультипликативный эффект. Теперь вот в отношении свободных экономических зон. Мы же знаем, что Китай очень хорошо использовал этот механизм и обеспечил довольно динамичный экономический рост вот там, где он эти зоны создавал. Но я бы обратил ваше внимание на то, что там убывающего протекционизма принцип использовался. Если сначала налоговые ставки были нулевыми, потом они возвращались на уровень 25% от тех ставок, которые действуют в сопредельных территориях, потом на уровень 50%, и часть особых экономических зон прекратили свое существование после того, как развились, и этот режим уже не был необходимым. Поэтому для того, чтобы особая экономическая зона работала, нужно, чтобы люди, которые в ней действуют, действительно вкладывались в развитие, а не использовали статус особой экономической зоны для минимизации налогообложения.
Ясно. Я напомню, что мы беседуем с Андреем Марголиным, проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктором экономических наук. Андрей Маркович, по вашему мнению, опыт крымский работы СЭС, его можно назвать успешным?
Мне кажется, что для того, чтобы мы могли оценить подобный опыт, еще прошло очень мало времени, потому что в отличие, скажем, от инвестиций на рынке ценных бумаг, когда мы можем в течение одной торговой сессии практически полностью поменять свой пакет акций, инвестиции в создание новых бизнесов такого рода, о которых мы сейчас с вами говорим, все-таки их эффект проявляется в гораздо более отдаленной перспективе. Поэтому пока для выводов время не пришло.
Не совсем так, потому что вот Сергей Куницын, к которому вы апеллировали, да, в начале нашего с вами разговора, он говорил о том, что были итоги, которые можно показать, вот, например, у работы свободной экономической зоны Сиваш, которая с 96 по 2000 год работала в Крыму. Появились новые предприятия, рабочие места и так далее. Почему здесь этот срок недостаточен?
Нет, подождите. Значит, что касается того, как сейчас работает статус особой экономической зоны в Крыму, он все-таки работает в принципиально других условиях по сравнению с тем, что было применительно к зоне Сиваш, правда? Я имею в виду здесь и различные политические, экономические ограничения.
Да-да, и здесь мы возвращаемся еще к использованию лексики, которые у вас были претензии, хотя, мы понимаем, что эта лексика принята на международном уровне в отношении Крыма. И в этом тоже причина.
Знаете, вот здесь тоже. Не везде на международном уровне уже принята эта лексика. И пройдет не так много времени, когда эта лексика просто умрет ввиду утраты актуальности. И все-таки, возвращаясь к теме разговора, значит, если вы действуете в условиях самых разных ограничений, то, естественно, временной лаг между вложением денег и получением эффекта у вас будет больше, чем если бы вы действовали в совершенно нормальных, обычных условиях экономических, без учета ограничений. Поэтому мы всегда пытаемся делать сравнение так, как вот тому человеку, который эти сравнения делает, это выгодно, да? И в данном случае, мне кажется, несопоставимость условий не позволяет нам вот делать некие однозначные выводы. Время для подведения итогов не пришло.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Андрей Марголин, доктор экономических наук. Обсуждали мы о том, что происходит со свободной экономической зоной и Крым, можно ли подвести итоги ее работы и как они на данный момент выглядят. Продолжим эфир через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реале.
Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Всем привет, это «Доброе утро, Крым», и дальше мы хотим поговорить с вами еще вот о чем. О том, сколько же теряют российские потребители ежегодно, например. Да, вот такая вот у нас небольшая специальная рубрика. И вот материал, который подготовили наши коллеги. Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиардов рублей, то есть почти 7 миллиардов долларов из-за продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году. Авторы нового исследования изучили изменения потребления, производства и цен на продукты из санкционного списка в прошлом году по сравнению с 2013 годом. И вот подробнее занимались исследованием ситуации журналисты настоящего времени.
Здесь нужно напомнить, что запрет на импорт отдельных видов продовольствия из Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза был введен как ответ на санкции за аннексию Крыма и организацию России конфликта на Донбассе. С тех пор стандартным подарком в России за границей стал санкционный сыр.
И вот директор, что это такое, ЦЭФИР.
Центр экономических и финансовых исследований и разработок.
Российской экономической школы Наталья Волчкова рассказывает, что позитивных примеров импортозамещения в мире минимум.
Примеров позитивных очень мало в импортозамещении, поэтому изучать российский кейс. Не только мы изучаем, на самом деле, очень многие наши коллеги за рубежом изучают российский кейс. Это интересно всем. И тема сейчас, то, что делает американская политика, это президент Трамп, это, в принципе, тоже импортозамещение, вот его война с Китаем. Поэтому и сегодня есть интерес со стороны американских экономистов, каким последствиям это может привести, что можно ожидать и как можно предотвратить негативные последствия.
Экономисты оценили 15 продуктов – мясные, молочные, овощи и фрукты. В итоге оказалось, что широко декларируемый успех импортозамещения в реальности коснулся только трех продуктов – помидоров, свинины и птицы. А общие потери в год составили 445 миллиардов рублей или 7 миллиардов долларов в ценах 2013 года. Каждый россиянин таким образом теряет в год порядка 3000 рублей, то есть около 50 долларов.
Сегодня на эти данные отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контрсанкции России в отношении Запада были вынуждены меры, но принесли определенную пользу. О ней рассказывает также Наталья Волчкова.
Производство, мы действительно расширили объемы производства, но продаем по цене выше 2013 года. Значит, что наш потребитель продолжает платить выше цену, чем он платил раньше. Вот это классическое плохое импортозамещение. Продолжает платить потребитель, и нет никаких индикаций того, что ситуация может повернуться. Хотя может и повернуться, но никаких факторов пока мы не видим, почему, чтобы она могла повернуться.
Ну да. Вот такие вот данные. И согласно данным Россельхознадзора, на 1 апреля этого года было конфисковано и уничтожено почти 28 тонн санкционных продуктов. Ого. При этом, по данным Российской академии народного хозяйства, в зоне бедности сегодня живет каждый пятый россиянин. По данным Росстата, почти половина жителей страны, 49,5%, этим людям хватает денег лишь на еду и одежду. Но, тем не менее, это не мешает вот, в общем-то, 28 тонн продуктов сжигать.
28 тонн еды, значит, причем не самый плохой, я так понимаю, да, потому что речь идет о сырах, там, о пармезанчике всяком, да, там,
ну, далеко не самый плохой, да, плохой. Да.
Да, они все сжигаются в печах Хурикан 150, если не ошибаюсь. Я, кстати, недавно нашел даже видеозапись, как работает эта печь и ее испытания. Оно впечатляет, на самом деле, впечатляет.
Ну, впечатляет, да, вы можете написать, на самом деле, нам в комментариях, как вы относитесь к тому, что еду сжигают. Ладно бы, знаешь, когда там избыток еды, все сыты и вообще все нормально.
Да, и чтобы избежать падения цен, перепроизводства нужно как-то куда-то деть, да,
перепроизведенное. Да, наверное, какие-то есть меры, ты же знаешь, что есть такие тренды, вот, например, там на Западе в супермаркетах или в кафе, если остается какая-то еда, вот у нее там срок годности вот-вот, например, заканчивается, то ее выставляют даже, ну, есть вот такие подыногие выпадки, выставляют какие-то специальные холодильнички для того, чтобы люди, у которых нет денег на покупку еды, они могли вот это брать бесплатно, да. Ну, то есть есть проблема, с одной стороны, с переизбытком, с тем, что много продуктов портится, с другой стороны, видим, что вот нормальные продукты, они просто уничтожаются, несмотря на то, что по статистике каждый пятый россиянин, он за чертой бедности, так получается. Ну, в общем-то, да, потому что ему хватает денег только на одежду и еду. Ну, пишите свои комментарии, как вы относитесь к таким вот контрмерам, и будем рады прочитать ваше мнение. Напомню, что на радио Крым Реале вы можете также и дозваниваться к нам в эфиры. Мы с понедельника по пятницу в прямом эфире по крымскому времени с 9 утра и вечером в 19:30, поэтому 8-810-06-926. Звоните нам и высказывайтесь по той теме, которую мы обсуждаем.
Ну, даже когда вот 28 тонн санкционных продуктов до вас не дошли, до вас всегда найдет подсанкционный эфир радио Крым Реали 24/7. Вы можете слышать на сайте Крым Реали прямую трансляцию наших радиоэфиров. Кроме того, мы присутствуем во всех социальных сетях, ждем ваших сообщений, комментариев. Возможно, у вас есть что предложить, да, темы, которые нам стоило бы обсудить, по вашему мнению. Мы тоже внимательно все прочитаем.
Также
и примем
вы можете
к сведению.
Слушать нас в Крыму на 105.9 FM, на 600, боже мой,
48.
Сколько? 648,
да,
Макрушин,
да.
Выучил уже, я забыла, 648 AM, поэтому, пожалуйста, слушайте нас и в интернете, и также на FM и AM волнах. С вами были Катя Некречи, Сергей Макрушин, вся команда Радио Крым Реалии. Начинается неделя вместе с нами, поэтому оставайтесь с нами.